Здравствуйте, снова пятница, в эфире «Тревожный город». Будем вместе учиться плохому. У заместителя главного редактора «Фонтанки» Жени Вышенкова.
Всем привет.
И ведущей Венеры Галеевой. Поехали.
Поехали.
Итак, новость буквально сегодняшнего утра. Экономическая полиция Петербурга изъяла бронеавтомобиль для инкассации в ходе задержания обнальщиков. Вообще выясняется, что эти обнальщики, ребята, это очень непростые. Бронеавтомобили у них, понимаешь ли, «Шевроле Тахо». Оборот такой нормальный, только в 2015 году, за полгода 2015-го, они с коллегами по вот этому обнальному бизнесу обналичили 1,5 миллиарда рублей. Это значит, мы еще не всех обнальщиков поименно знаем, а прибыль у них тоже нормальная. Процент 7,5 и около 100 миллионов рублей чистого дохода. Это только тех, кого взяли.
Первое. Не надо в прямом эфире считать чужие деньги.
Второе, это же так интересно.
Второе, это интересно. Но интереснее другое. Куда обнальщику податься в наше время? Итак, рассказываю очень популярно. Значит, всем нужен кэш. Все не хотят платить большие
налоги. Все это поименно кто?
Все это коммерсанты, крупные коммерсанты, средние коммерсанты. И не коммерсанты вовсе. Итак, если мы посмотрим, откуда идут самые главные обнальные деньги, это с двух позиций. Первое – это откаты. Берем сайт госзаказа, смотрим миллиарды, которые будут выиграны на тендерах, и в зависимости от нашего настроения 10%, 5%, 15%.
Ну, это как-то скромно.
Мы прекрасно, это смотря от каких сумм, мы понимаем, что их принесут чиновникам кэшем. Извините, пожалуйста, к обнальщику. Мы тебе деньги, да, фиктивные договора, ты нам кэш, нам чиновников надо. Дальше. Стройка. Да, мигранты получают серые и черные зарплаты, еще кто-то в конвертах получает и так далее, и так далее. Куда? К обнальщику. Обнальщик, помоги, нам нужен кэш. То есть все, да, человеку что-то, мне завтра нужно что-то будет Венере Галеевой купить за наличку. Кому?
Отсюда подробнее, пожалуйста.
Отсюда к обнальщику. То есть обнальщик нужен всем. При этом мы создаем для него совершенно невыносимые условия. Первое. Значит, мало того, что банковский отдел экономической полиции на Чайковского в особняке сидит, вот, целыми днями думает о том, как подкусить обнальщиков. Только
да,
за последние
только
два дня...
Только 25 февраля сколько? 25 человек,
да, 25,
задержали. 30 обысков.
30 обысков, 25. То есть жизни не дают эти одни. Дальше. У нас есть еще группы налетчиков, которые каждый день думают утром, как бы отобрать у обнальщика. Да? Они на них нападают, они у них забирают.
Утром мажу бутерброд, да, и думаю, а как там обнальщик?
А как там обнальщик? И обнальщики не могут прийти туда же, на Чайковского, и сказать: ребята, у нас отобрали. Они скажут: о, хорошо, зашли. Ну вот. Дальше. Они вынуждены тратить деньги уже на охрану, ладно. Они уже купили «Шевроле Тахо» с номерами ООО, 78-й регион. Вот. И забронировали его, чтобы хоть как-то скрываться. Отобрали. Пришли вчера, да, и отобрали.
А зачем, значит, они вообще нужны? Так,
значит,
может быть,
значит, дальше. А я на месте обнальщиков бы поступил бы следующим образом. Не писал там: адвокаты начинают защищаться, они начинают тратить деньги на адвокатов и так далее. Я бы сказал так: собрались бы все обнальщики в ресторане в хорошем и сказали: ребят, а давайте-ка бастанем месяц на два. И они бы отключили бы свои мобильные телефоны. Дальше. Алло, не работает. Все говорят: ребят, нам нужны деньги, нам нужны это. Они говорят: во, получи, фашист говно. И что произойдет? Значит, чиновник сидит и вынужден честно проводить тендер, да, и не получает за это откаты. Жуть. Строитель будет честно платить заработную плату, а потом мы посмотрим, скажем: слушайте, мы что-то не поняли, а почему квадратный метр возрос? А потому что вы со своей фонтанкой, со своим банковским отделом делов наделали, поэтому платите дороже. Налетчики... Они уже договорились, когда они там с девками в Италию едут и так далее. Им звонят, говорят: ребята, можете отказываться от билетов и от бронирования. Да? Никуда вы не едете. Обнальщики приходили работать. Жуть! Все к обнальщикам! И говорят: ребят, слушайте, начните снова. Тебе говорят: хорошо, но на наших условиях.
Во-первых, бронемашинку верните.
Да, бронемашинку обратно. Так, там руководит банковской этой сферы такой Сергей Чунаев. Да? Алло, Чунаев, пока. машинку не вернешь, разговаривать не будем. И все пойдут с ним на уступки.
Вот так. Какие полезные ребята, а? Вот это очень, кстати, похоже на нашу следующую историю, когда человек бастанул и получил очень оперативно все, что ему было нужно.
Это кто так?
Это было в субботу, когда вся нормальная страна работала по понедельнику. Ага. В Приморском районе 45-летний безработный Олег Дубравин облил себя бензином и в прямом эфире несколько часов все с замиранием сердца ждали. Зажжет, не зажжет. А больше всех кто ждал? Николай Цет, глава Приморского района, который в метре от него стоял, разговоры разговаривал.
Вот. Это история об общественном мнении, о поступке некого человека. Сейчас обсудим общественное мнение и о руководителе Приморского района. Кстати, Приморский район – один из самых больших районов Европы, так на всякий случай. И там руководитель Николай Цет. Сначала ладно, он поступил как мужчина. Пошел, начал с ним разговаривать, там руки ему заламывал, хотя мог сгореть вместе с ним.
А имидж-то у этого товарища с канистрой отличный. Да, многодетный отец.
Многодетный отец.
Пятеро там, детей.
Да, и в армии служил.
Школьные обеды не дают. Вот.
А дальше началась следующая история. Ее лучше всего зафиксировать мой разговор с Николаем Цедом по телефону. Я ему говорю, так и так, фонтанка. Он говорит, что хочешь? Я говорю, скажите, пожалуйста, вы ему поможете? Он говорит, ну а как я ему помогу? Есть федеральное законодательство, да, он там живет в Ленинградской области. Так мы его не поможете ему? Он говорит, не, ну я, конечно, помогу. А как вы ему? И вот он, как уши. Потом он говорит, Женя, что ты от меня хочешь? Что ты мне кровь пьешь? Да? В результате Цет берет деньги из своего кармана, покупает там, дает команду в магазине 24 часа, покупает какую-то сумку с продуктами, я не знаю, что там, конфеты или макароны, несут ему. Дальше Николай Цет. Он официально не может ему помочь.
Потому что зарегистрирован товарищ в Ленобласти,
да, потому что как только придет прокуратура, скажет, мы что-то не поняли, почему не сюда, а сюда деньги уходят.
Почему в другой
да,
регион?
Да, пусть маленький, но тем не менее. Он вызывает там директора школы, даму, которая отвечает за медицину и так далее.
И вот тут, та-дам, выясняется.
И говорит, дамы, надо помочь. И вот они все помогают ему. Понимаете? То есть, с одной стороны, они говорят, нет, мы помочь не можем, с другой стороны, кто сумками, кто еще чем-то помогает. В результате проблема решается.
Проблема решается, но в имиджевом плане. Кто у нас главный потерпевший? Кто терпил это в этой истории?
Потерпевший. Это история о том, что когда мы смотрим на некого мужчину, который обливает себя, мы как бы стоим на его сторону, да, пять детей и так далее. А если мы посмотрим по-другому, не с точки зрения власти даже, а с точки зрения того, что хорошо, у тебя пять детей, у тебя какая-то там алиментная история была, да, какая-то непонятная. Тебя уволили с КАТ, да, и ты там несколько месяцев не работаешь. Слушай, старина, если у тебя пять детей, не надо ждать приглашения в администрацию президента, да, у нас много работ, где можно, ну, можно поработать. Мы не говорим о больших деньгах, но можно поработать. Он не работает. Он говорит о том, что в школе, ну, как бы не кормят. На самом деле в школе кормили. Разумеется, они, ну, как кормили? Ну, накормить там двух, трех или там пять человек можно очень незаметно, да, это не рота солдат. Конечно, кормили детей. И в результате публика говорит, что же вот человека довели, но есть и другая сторона вопроса. Старина, ты как-то на попе сидел ровно, и после этого возникает огромный такой информационный грипп, при котором все вынуждены теперь помогать, потому что как тот Николай Цет говорит, вы помогаете, нет, а вы не помогаете, и он в ужасе не может сказать, что нет, да, иначе его будут рвать в сетях и в средствах массовой информации.
Получается, дьявол в мелочах, прямо как в истории с борьбой против алкоголизма народного, что у нас сначала было? Сначала ограничили время, потом территорию,
это
где-то
по поводу,
все можно.
Школа,
следующая,
да?
Да, наша история. Минпромторг предложил вернуть продажу алкоголя рядом со школами, больницами, социальными, спортивными объектами. То есть первая реакция нормального обывателя – бугага, чтобы детки не травились.
Да. Вот,
чем попало.
Вот в этом это очень здоровая новость. Вот это в Минпромторге сидит какой-то очень здоровый человек, который думает не о том, как вот говорить, да, а о том, откуда деньги берутся, откуда рабочие места берутся, да, откуда грузы, как едут и так далее. Итак, сначала такая история про изначальный запрет. Очень короткий анекдот. Сидит такой директор фабрики, ему звонят и говорят, ваше величество, что-то куры не едят. Он говорит, ну, покрасьте кормушки красным цветом, не едят. А попробуйте другим, ну, не едят. Потом говорит, вы знаете, куры сдохли. Он говорит, жаль. У меня столько еще задумок было хороших. Так вот, те люди, которые хотят хорошего, они говорят, так, около школ нельзя продавать алкоголь. Около детских садов тоже нельзя. У яслей тоже нельзя.
Вот эти... Около больниц, и спортивных
и, да,
учреждений.
И больниц, спортивных учреждений. Вообще, да. Около полиции тоже нельзя, наверное.
А потом берем карту, циркуль, и обводим по кругу.
Да, такое впечатление, что они думают, что мы всех детей на один стадион свозим, как в Сантьяго де Куба во время путча. Они там живут, понимаете, потом мы их разводим. Потом выясняется, что... А куда деться от улиц, когда кругом одни улицы, да? Выясняется, что нигде нельзя. Дальше бизнес говорит, ну классно, да, это нельзя, то нельзя, ну и так далее, да?
Только на кладбище можно.
Ну, тоже можно что-нибудь придумать. И выясняется, что это проблема. Да? Так вот, люди, которые говорят о том, что нельзя около школы, они хотят хорошего. Но это вот такая вот, знаете, такая манимовщина. Да? Вот сиди, говорит, ну, а вы что, против того, вы что, за то, чтобы дети пили? Спрашивает общественность. Господи. И власть идет на поводу этой общественности. Говорит, нет, что вы. Ну, тогда запретим. Дальше давайте запретим. Можно подумать, что еще нельзя. Женское белье.
Ну, а белье-то почему нельзя?
А потому что идет школьник. Ему там про историю Рима рассказывали. Такой, опа, а там манекен. Извините, в чем? И с каким размером, да? О чем он будет думать? Какая история Рима к чертовой матери, да? Давайте подумаем еще, что нельзя. Понимаете? Вот. И мы все можем загробить. И, наконец, в Минпроторге нашелся человек, слушайте, хватит издеваться. Да? И я вам расскажу историю. Два дня назад. Это вообще феерия. Я жду, что Минпроторг услышит нас, да, и подключится, и решит вопрос с курением. Магазин. Захожу туда, говорю, мне... А там же, знаете, сейчас же все закрыто, сейчас же не поймешь, что покупать. Я говорю, мне там пачку... Он говорит, пожалуйста. И открывается такая штора открывается. Я-то дурачок. Я подхожу, она закрывается. Я думал, какой-то... Я отхожу, она закрывается. Я говорю, что у тебя происходит? Я говорю, у тебя там что-то сломалось, нажми на это самое. Он говорит, нет, говорит, это так положено. То есть открывается она там на 4 секунды, ну, чтобы никто не увидел, и закрывается. Я говорю, а как я должен сделать? Он говорит, я говорю, так останови ее. Он говорит, нельзя, говорит, у меня такой аппарат, мне, говорит, сверху поставляй. И вот она, значит, дергается. Я, значит, встал, я попытался рукой, как обезьяна, банан, значит, схватить. И совершенно другую пачку. То есть хотел одну, а я выхватил другую. Вот. Потом коленкой прижимаю эту штору, да, и беру то, что мне нужно. Какие умные люди, а? Знаете, это же нужно было инженеру подключить какие-то датчики, чтобы она хрустела вся, понимаете, и так далее, и так далее. Поэтому есть два варианта с бизнесом. Первый, да, это вот за это безобразие. Вот кто это придумал, туда поставить еду ему, понимаете, домой, чтобы он также вечером хватал сосиску. Это первый. А второй вариант – идти до конца. Не просто шторку, там такая шторка была хилая, а такой жалюзи с такими, знаете, с острыми наконечниками.
С режущим краем, да, глиотину сразу.
Да, чтобы если не успел за 4 секунды вылезать, чтобы полруки оттяпало, чтобы не курил подонок, понимаете, не травил ни себя, ни семью. Вот Минпроторг, я вас прошу, вот посмотрите на эти автоматы.
Мы заканчиваем наш феерический разговор про превратности тревожной экономики рассказом про Смольный. Смольный отличился, опять-таки, на уходящей неделе. Увеличит закупки спецсредств для разгона митингов в 6 раз. Вот смотри, если раньше было всего 6 200 000 на вот эти самые спецсредства, то в ближайшее время, если Полтавченко одобрит инициативу, будет 36 миллионов. В 2019 году 16, и в 2020 17.
Значит, уничтожим панику. Вы думаете, эта история о кровавом режиме? Ничего подобного.
Ну как, они же...
Ничего,
что они закупали?
Ничего
будут? Может,
подобного.
Какие-то ружья,
ничего.
Чтобы сетью
вот, смотрите,
стреляли?
Вот смотрите, как журналисты работают. В 6 раз увеличение разгона митинга и так далее, и так далее. Страшно, режим... Казаки, шашки.
Самое главное, митинги-то какие скучные.
Да.
Хоть картинка у нас появится.
А в действительности это история о другом. Это, извините, дело. Это даже статья, но не журналистская. Рассказываю. Давным-давно еду с геологами в Северный Казахстан. Справка. Северный Казахстан. Одна степь. Целина. И там каждому геологу доплачивают по 12% за безводность. Зарплата, допустим, 100 рублей. 112 рублей ему платят, значит, за безводность. И в том, что когда они уезжают, выясняется, что там должна быть лодка.
Это смета, да, на их поездку?
Да, смета.
Отлично.
Руководитель геологоразведывательной партии говорит, а это откуда? Он говорит, ну, списать-то надо. Он говорит, какая лодка? Да лодки нету никакой. Ну, списать-то надо, вот в степь тебе лодку отправили, понимаете? Так вот, это история о том, что нужно списать деньги. Митингов нету, у нас три человека, три хипстера соберутся, вот такие вот стоят, сильнее смерти, понимаете? Рядом с ним один скучающий постовой и четыре кунга, а там спящие ОМОНовцы. Это у нас митинг такой, такие беспорядки у нас такие, да? На Марсовом поле, если 50 человек соберутся, ну, я не знаю, внутренние войска поднимают, да? Ну вот, то есть у нас ничего нету, тишина, провинция, митингов нету, а повышается. Вот как вы себе представляете эту ситуацию? Звонит начальник ГУ МВД генерал Умнов Георгий Сергеевич Полтавченко.
Говорит, скучные какие-то
митинги. Георгий Сергеевич, помоги. Он, что такое, Сергей Павлович? Нужно срочно увеличить количество дубинок, огнеметов, вода. Он говорит, а что у нас происходит? Он говорит, ничего не нужно. Вот как вы себе это представляете, да? Это абсолютно списание денег. Единственное, что не указано, что это за средство. Как вы думаете? Вот мы представляем себе, что это какие-то водометы, да, покупают.
А может быть, вот почему народ протестует? Да, не хватает хлеба и зрелищ. Может быть, будут булки закупать и артистов каких-нибудь завозить в места митингов?
Нет, я думаю так. Я думаю, для того, чтобы создавать ситуацию, значит, вот мы же не повлияем, они же выделили деньги, да, и так далее, и так далее. Значит, я предлагаю вот этими средствами что-то делать доброе. Водометами можно сбивать, допустим, сосульки и чистить улицы, правильно? Согласны? Огнеметами тоже что-нибудь можно делать.
Знаете, обеззараживать.
Отступление немцев из Минска, да, мы смотрели эту хронику. Вот, поэтому, братцы, это вот полицейским это смешно, а нам, Венера, не страшно.
Отлично. Неделя заканчивается, а нам не страшно. Это значит, что рабочая неделя удалась?
Конечно.
Протестуйте с умом, и ваши экономические проблемы
и берегите
решатся.
Берегите обнальщиков.
И себя тоже берегите. Нам важно, чтобы аудитория была большая и здоровая. Пока.
Всем пока.